Григорий Зарубин, человек из рода лебедей. И когда заканчивается твой путь, ты понимаешь, что счастье было и осталось там, в прошлом. Привет, меня зовут Маша, мне 9 лет. Живу в Новосибирске, учусь во 2-м классе в школе с английским уклоном. Как во всякой необычной истории, мои приключения начались в канун Нового года. Так вот, вчера после ужина мы с мамой внезапно решили нагрянуть в гости к дедушке, который живет недалеко от Кошагача, в снежных горах Алтая. У мамы в последнее время дела в бизнесе резко пошли в гору. Месяц назад мы выкупили свою 3-комнатную квартиру в центре, еще приобрели и большой красивый внедорожник. И вновь засверкали золотые сережки в наших с мамой восхитительных ушках. Надо сказать, что мама у меня замечательная и очень красивая. Блондинка с обалденной фигурой. На черную зависть всем ее подругам и не только. «Светик, ну расскажи, как тебе это удается? Такая ты вся стройненькая и миниатюрная, а я уже все диеты перепробовала, йогу, гипноз». Тетя Люда, глубоко вздохнув, наконец-то сделала скромненький заказ официанту в кафе, тыкая пухленьким пальчиком в картонное меню. «Так, мне капучино и вот эту пироженку». Наша же часть столика ломилась от тарелочек с салатами, горшочков с жарким и вдобавок 2 огромных яблочных пирогов. Еще скажу вам по секрету, что мы с мамой отнюдь не стесняем себя в еде. Бывает, что и на ночь глядя частенько ныряем в наш 2-камерный холодильник. Надеюсь, что когда я вырасту и стану взрослой, то по внешним показателям, исходя из моего наследственного генного кода, буду в любимую мамочку. Но только не характером. «Ну, стерва я! Да еще и какая!» — созналась однажды мама, громко ругаясь с кем-то по телефону. «Но если ваше чертово оборудование не будет доставлено мне в срок, я вас там всех засужу». Насколько мама была красивой, настолько была и стервой. А мама моя, как я уже говорила, очень-преочень красивая. Этим летом мы ездили отдыхать в Сочи, так как семейного бюджета еще не прибыло настолько, чтобы посещать заграничные курорты. Так вот, шли мы как-то вдоль дороги к морю, обе в джинсах стрейч, в обтяжечку, красных футболках, русые локоны от легкого южного бриза нежно гладили наши прекрасные плечи. Водитель большой фуры, заглядевшись на нас, на всем ходу врезался в молоковоз, а тот по инерции прикончил бампер полицейского Бобика. И никто из водителей и экипажа полицейских этого даже не заметил, пуская слюну и провожая нас восхищенными взглядами. Мы с мамочкой быстренько ретировали стеклянную дверь ближайшего магазинчика, не без чувства самолюбования и женской гордости. Итак, наутро мы выехали ровно в 5 часов, чтобы миновать городские предпраздничные пробки и, главное, до вечера успеть к дедушке. Путь не близкий, если верить полусломанному навигатору. Но мама исключительно хорошо водит автомобиль. Может, и не очень аккуратно, но быстро. Полицейские на дороге нам тоже не особая помеха, потому как, по моим личным статистическим наблюдениям, из каждых 10 случаев, когда нас останавливали для проверки, 7 тут же, извинившись, отпускали. 2 нищебродничали, и, как правило, 1 какой-нибудь недотепа клянчил номер телефончика, подкачивал колесо, лазил под капотом, изрядно переморавшись, или что-то в этом роде. Несмотря на ранний час, город просыпался. Подмигивая желтыми фарами, дружными рядами расчищали дорогу снегоуборщики. Сновали грузовички, развозя продукты. Громыхали первые трамваи. Бомжи собирались в кучки, сгоняя с оттаивших теплотрасс стаи жирных голубей. «Котик, не замерзла?» Мама посмотрела на меня в зеркало. Я, развалившись на заднем широком сидении, в точности наша кошка Дуська, дремала. Мне было хорошо. Тепло, каникулы, принудительная радость от встречи с дедом. Но главное, впереди меня ждала долгая дорога с мамой. Только я и она. Только я и она. Потому что мама все время занята своей работой, а я уроками. Утром мы быстренько, всегда опаздывая, собираемся на работу и в школу, Вечером в конец усталые валяемся на диванах. В единственный воскресный выходной дрыхнем до обеда. А сегодня и еще пару дней мы вместе. В общем, все очень-преочень хорошо. И наш новенький джип, грозно рыча на светофорах и резких поворотах, увозил нас все дальше и дальше от городской суеты. Точно застоявшийся конь, вырвавшись на заснеженные просторы, уносил в сторону Алтайских гор. В Бийск приехали, когда уже рассвело. Притормозили у местного супермаркета, чтобы купить торт. Не мешало немножко и прогуляться. «Мам! Мам!» — зевала я у кассы, помогая выгружать из тележки товары. «Ну зачем деду торт?» «Доча, неприлично являться без подарка». Мама уже вставляла карту в аппарат. «Ну, не знаю. Ему бы хватило и этого», — вздохнула я, указывая взглядом на литровый бутыль с виски. В машине мне мамуля все подробно объяснила, что с моим дедушкой предстоит серьезный разговор на тему его переезда. Спиртному он, как обычно, обрадуется, а потом сдвинет брови, будет ходить из угла в угол по своему холодильнику, что, дескать, он не алкаш. Бутылку опустошит, и на этом переговоры закончатся. «Тогда зачем покупать этот виски?» — искренне не понимала я. «Раз он такой щепетильный». Мама улыбнулась, ничего не ответив. «Да уж. Дед Гена у нас упертый, я-то знаю. В прошлом году гостила у него зимой 4 знатных денька. Живет в своем задрипанном холодильнике, в вагончике на склоне горы. Латает дыры, утепляет его, говорят, уже лет 20».
«Это не вагончик, сколько раз можно объяснять?» — обычно бурчит дед в ответ на мои приставучие вопросы. «Это генеральский передвижной штаб на базе КАМАЗ».
«Но в нем же нельзя жить, тем более в такие морозища».
«Можно! И посмотри, какой вид на долину!»
«А куда ты собираешься на ночь глядя?» — недоумевала я, наблюдая за тем, как дедуля облачался в ватные штаны, пуховик и крепко навязывал вокруг шеи шарф.
«Спать ложусь!» — кряхтел дед. «У тебя-то спальник, хитрая».
«Действительно, в моем спальном мешке было даже жарко, а когда я просыпалась утром, печка уже топилась». «Деда!»
«Чего тебе?»
«А почему печку кирпичом не обложишь? Все же тебе говорят».
«Такую красоту портить глиной? Спи давай!»
«Доброй ночи!» После обеда благополучно миновали поворот на Горно-Алтайск. Чуйский тракт блестел, как мамин маникюр, однако две огромные фуры, нагоняя жути, валялись на обочине. На посту полицейский с красным носом и огромными с изморози усищами вежливо предупредил нас, что, пометя сводкам, к вечеру погода испортится. Будет метель.
«Дорогу пока не закрыли. Машины, конечно, у вас отличные, но будьте осторожны».
Полицейский с явным любопытством пытался рассмотреть кожаный салон в приоткрытое окно. «Спасибо. Как вас там?» Мама бесцеремонно закрыла окно и хорошенько даванула на газ.
«Петр! Петр Семенович!»
— понесся вслед за нами полицейский, грузно тряся брюшком. «Чего?» — мама резко затормозила, открыла дверь.
«Петр я! Семенович!» — добежал он, сильно запыхавшись.
«Еще раз спасибо вам, Петенька!» Мама одарила нового поклонника лучезарной улыбкой, хлопнула дверью, и мы покатили дальше. Через час остановились на бензоправке с кафешкой. «Пойдем, котик, кофе попьем». Мама накинула на плечи норковую шубу, порылась в сумочке. «Кушать хочешь?» Я сидела, оцепенев, буквально боясь пошевелиться. Отчего-то защемило внутри, будто с кем-то или с чем-то прощалась. Этого ощущения не объяснить. Но дальше, с первым моим шагом на снег, я понимала, что... В общем, неважно. Кофе так кофе. На стоянке примерзло прилично машин, и многотонные грузовики, и простенькие фургончики, джипы разных калибров с прицепами, старенькие ржавые легковушки. Но вполне очевидно, что дальше по дороге цивилизации нет. Даже навигатор мужским бархатным голосом подсказал: «Через 100 метров тупик, поверните налево». Как говорится, последний форпост жизни. В помещении кафе было многолюдно. душно.